Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, среда, январь, день 31. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов, пробки в Москве. Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 и говорит МСК-бот. Ларек-марек пишет, что Варшавка в область тошнит, засекая время поездки на Химовский Подольск. Поехали, говорит Ларек-марек. Сокол справедливо заметил, что конец январю. Все, он говорит, конец январю. Действительно, все, последний день января. А это значит, что у нас декабрь, январь, февраль. Вот, остался один месяц зимы. Но давайте будем честными, март тоже у нас зимний месяц. Ну, хотя бы половина марта точно. То есть, где-то полтора месяца еще зимы у нас есть. Где-то полтора месяца. Но это такие мелочи. Я заметил, что чем старше становлюсь, тем быстрее время бежит. Задался вопросом, почему? И сам нашел ответ на этот вопрос. Наверное, потому что мы просто от прожитого времени уже начинаем считать и сравнивать. Что такое год, когда тебе 5? Это 1/5 жизни. А что такое год, когда тебе 30? Это 1/30. А когда 40, 1/40, 50. Все, для тебя год — это уже ничто. Именно потому что мы уже как будто бы слишком много по отношению к тому, сколько мы проживаем за год, да, то есть год. Ты там 365 дней уже прожили. Намного больше. Поэтому время летит незаметно. Марток, одевайся, одевай стоп-арток. Да, вот как-то так, Евгений, вы, наверное, хотели написать. По стрелушке у Святогора, это называется «Привет, лихие 90-е». Началась охота на жирных котиков, пишет Александр Фельман. В детстве больше новых впечатлений просто, пишет Николай. В том числе, да, в том числе, да. В нашем возрасте уже рутина, а что делают люди в возрасте в два раза старше, я вообще не знаю. То есть вот мне 29, что люди делают, ну, давайте я округлю, в 60 мне непонятно. То есть как жить в 60, это загадка. Наверное, очень скучно, правда? Наверное, очень скучно, и делать уже нечего, и время летит незаметно, потому что все одинаковое. И тебе уже ничего не нужно и не хочется, да? Развлекаешься, наверное, только внуками, у меня есть такое ощущение. Так, что еще? Я сдался, поехал на метро сегодня, Антонио. Очень зря, хотя, наоборот, не зря, потому что я доехал на работу за 30 минут, благодаря тому, что все ездят на метро сегодня. Замечательно, абсолютно из первого. Почистил машину, снежок скинул и погнал. Замечательно, очень хорошо. Спасибо большое всем, кто сегодня труханул, знаете, так говорят. Струхнул. Вот, и мне очень хорошо. Благодаря вам, спасибо большое. Никогда не выезжайте в снег на улице, потому что без вас очень хорошо. Не знаю, в 70 мой знакомый на лыжах в Розах Хутор гоняет, мол, и ничего, пишет Алексей Врач. Ну да, наверное. Еще время ускоряется от однообразия жизни. Да, мы это уже выяснили, Игнат. Давайте, чтобы жизнь наша не была однообразной, чтобы мы не думали, что все политические программы, ток-шоу, какие-то дебаты всегда заунывны и скучны. Нам подарили новые эмоции, новый букет ощущений Шевченко и Сванидзе. И мы об этом поговорим, потому что они подрались. Это прикольно. Это классно. Хотите, я вам часть их разговора включу, и, соответственно, по звуку часть драки вы тоже услышите. Да? Сейчас, секундочку.
Сталину, это благодаря Сталину.
Конченый демагог.
И ты, когда говоришь, что я плюю на могилы, ты мерзавец последний.
Может быть, я мерзавец, да, но мерзавец, ты плюешь на могилы.
Так. Я прошу прощения, давайте личное оскорбление.
Был бы ближе, оставил, по морде бы ты у меня получил.
Ну, пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне. Встань и дай. Что за стекло такое? Давай.
У нас трансляция в YouTube идет, уважаемые. Вы что творите? Так, господа, прекратите!
Хорошо, хорошо.
Ну-ка прекратите это безобразие. Мужчины размеры...
Одно только жалко, что не у нас. Не у нас. И мне приходилось разнимать людей, честно вам скажу. На радио один раз за эфиром Фейгин и, как он, Гаспарян, что ли, Армен Гаспарян, да. Фейгин его несколько раз называл человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, ну, на «п» слово, вот. Да ты, говорит, человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Ты, говорит, я сейчас тебя. А ты, говорит, давай, давай. И я их разнимал. Это было за эфиром. И тогда меня спросили некоторые мои коллеги, а зачем? Зачем ты разнимал? Я говорю, зачем? Это же такое классное шоу, надо было снимать на видео, а ты разнимал. Я говорю, ну во мне как-то говорит вот человечность, гуманизм. С тех пор я понял, зачем? Действительно, зачем? Зачем, говорите, коллеги? Надо прямо сразу приходить к комментированию. Итак, господин Сванидзе наносит удар правой рукой в лицо Максима. Максим отвечает хорошей, уверенной двойкой в лицо Сванидзе. Боже мой, какой удар Сванидзе, падает на пол. Что же дальше? Что же дальше, господа? Давно мы не видели таких прекрасных нокдаунов. Но нет, нет, Сванидзе встает и идет в атаку. Кажется, он полон решимости, но все-таки в глазах его читается то, что он поплыл. Как говорят у нас, задышал спортсмен, задышал. Вот что надо было делать, черт побери, но нет. Но нет. Жаль, что не у нас. Жаль, что не у нас. Эх, эх, вот было бы хорошо. Нас и студия краше. Ну вот, она вся такая в белых тонах, бело-серых. У нас прекрасно здесь все сделано. Ну, мне так кажется. Вот, я просто передаю коллегам с КП привет. Я считаю, что у нас светлее в студии, было бы лучше видно просто. И удары, и все. И у нас, пожалуйста, трех камер тоже снимать. Замечательно. Ну, жаль, 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 конечно. Чертовски жаль, что не у нас. Я прямо огорчился. Устройте на радио шоу по морде, пишет Илья. Почему-то не на спорте. Губерниев плачет от умиления, пишет Александр Фельдман. Да что-то не зовут, я не знаю. Я единственное, что слышал, мне пишут же люди, и некоторые, вот мне ребята со спорт FM писали, типа, слушаем. Слушаем. Ну, у них такого контента нет, как здесь у нас. Оказывается, можно и так, и говорить, да, прекрасные, прекрасные сегодня мастодонты. Мысли, да, действительно, Максим давно, давно не был в такой хорошей форме. Да, а Николай Карлович, по-моему, да, ну, конечно, подвело его отсутствие подготовки должной. Надо лучше готовиться, Николай, по-моему, Карлович. Ну, такая ситуация. Я помню эфир с Фейгиным, но там ты не был ведущим. За эфиром же, я же говорю, харьковчанин. Они выходили, и у них стычка была. И я там, что, да, разойтись, вот это. Во мне всегда какое-то желание людей разнимать. Не знаю. Я думаю, что и здесь бы я разнимал, скорее всего. Но надо себя отучить от этого. Надо сделать так, когда гости дерутся, просто берешь и говоришь, гости дерутся. Что ж, а я пока прочитаю вам свежих новостей каких-то, да, вот, и пошел там. Король Саудовской Аравии прибыл с визитом в Россию, да, допустим, как вариант, да, еще что-то. Гости дерутся, снимай стрим, пишет Александр. Правильно, правильно. Так, да где там драка? Сванидзе получил люлей. Ну, ударил же, нанес удар первым. Я хочу просто понять, на чьей вы стороне. Конкретно в этом конфликте, не идеологически, а в этом конфликте. На чьей вы стороне? 134-21-35, Шевченко, 134-21-36, Сванидзе. Вот конкретно в этом конфликте, на чьей вы стороне? 134-21-35, Шевченко, 134-21-36, Сванидзе. Вот конкретно в этой ситуации. Я не говорю о ваших взглядах политических, совпадают они с каким-то экспертом или нет. Например, ваши взгляды могут не совпадать и не с тем, и не с другим абсолютно. Потому что, как по мне, они радикальны, и те, и другие взгляды. Вот, пожалуйста, 134-21-35, вы на стороне Шевченко, 134-21-36, вы на стороне Сванидзе. Просто интересно. Вот. Конченый, плюющий на могилы. Это перебор, пишет Сергей. Да, там что-то кто-то говорил, подонок или мерзавец. Сванидзе тоже сначала оскорблял. И что-то они все на «ты». Я так и не понял, почему на «ты». Наверное, давно знакомы, может быть, я не знаю. Серьезно, я не в тусовке, это моя беда и счастье одновременно. Почему? Потому что если ты в тусовке... Ну, тебе проще жить вообще. Ну, да. Но одновременно и сложнее тебе жить, потому что ты в тусовке. И ты уже как бы на «ты», и уже вот я знаю про тебя, а ты тогда пьяный лежал, блевал, вот это вот все. Ну, тусовка. Я вот не в тусовке, мне и сложно, и хорошо одновременно. Да. Так что, если бы во время разнимания Фегина попутно зарядили бы с ноги, может быть такое, Александр, но во мне всегда было обостренное чувство справедливости, и я вот стараюсь сделать так, чтобы люди не дрались, потому что это, как мне кажется, несправедливо, особенно когда они в разных весовых категориях. И здесь, опять же, я в чем вижу несправедливость? Мне кажется, Максим Шевченко явно, ну, так он помассивнее и пофизически посильнее, так вот, Сванидзе. При том, что Сванидзе, конечно, надо это понимать, оценивать и не обещать, что он сейчас даст по морде, потому что он как бы, ну, Ну, как бы надо оценивать свои физические возможности. Надо тогда говорить так. Я не могу учить Сванидзе. Это опытный журналист, полемист, называет себя историком и так далее. Хотя, когда я с ним последний раз разговаривал, это был, наверное, единственный раз, он ссылался на Википедию, данные Википедии. Это, в общем, нормально для историка, я так понимаю. Не суть. Суть в другом. Я не могу ему советовать, потому что кто я есть, а кто он. Это же мастодонт, так в Кремле и сказали. Драка мастодонтов. А я, ну что, зеленый. Чего тут со мной разговаривать? Но! Все-таки я попробую, как добрый человек, посоветовать. Надо говорить так. Был бы я помоложе, дал бы тебе по морде. И тогда не сможет никто сказать, ну что ты, дай по морде, омолодись. Нет возможности. Был бы я помоложе лет на 20, я бы тебе дал по морде. Сейчас, конечно, нет, сейчас ты меня забьешь, это понятно. Но вот был бы я на 20 лет помоложе, я бы тебе дал по морде. Если вы одинакового возраста говорите, если бы я был боец, но я, к сожалению, не боец, я бы дал тебе по морде, но не могу, я не боец. Если бы я был физически силен, я бы дал тебе по морде. Если бы я был гопником, я бы дал тебе по морде. Если бы я умел бить по морде, я бы дал тебе по морде. Если бы у тебя были связаны руки за спиной, я бы дал тебе по морде. Вот, если бы ты не стал мне отвечать, я бы с удовольствием дал тебе по морде. И все. И тогда, чтобы человек не говорил, нет никакой разницы. Он говорит, давай, дай по морде. Ну, я же сказал, если. Я же понимаю, что я не буду тебе давать по морде. Но если бы ты, допустим, умер, я бы дал тебе по морде. Вот. Если бы ты просто сидел на стуле и никак не реагировал, я бы несколько раз дал тебе по морде. Плюнул бы в тебя, понятно? Если бы ты был пятилетним ребенком, я бы дал тебе по морде, потому что пятилетний ребенок не сможет мне ответить. Если бы ты был котом, я пнул бы тебя под зад, и ты бы полетел 4 километра вперед. Вот как надо. Но нет. Это не кот, и угрожать надо уметь, короче говоря. Угрожать надо так, чтобы потом не пришлось ничего делать. А здесь как бы я вот, если бы был поближе, ну подойди поближе, правильно? Сократить расстояние легко. Вот. Если бы я умел быстро вставать и подходить поближе, я бы подошел поближе бы, встал бы и дал бы тебе по морде. Тогда да. Если бы я не побоялся бы дать тебе по морде, я бы дал тебе по морде. Но я тебя боюсь и не дам тебе по морде. А вообще, конечно, ты заслужил. Ну, вот. Если бы вокруг меня были мои охранники, я бы сказал им дать тебе по морде. Но сам я боюсь тебя и не буду давать тебе по морде. Допустим. Но надо оценить, что звонит за красавчик в каком плане? Сказал, сделал. А, молодец? Молодец. Зря, правда, сказал. Но там уже надо было слово держать. А Шевченко тоже красавчик. Он специально допускает удар один по щечину от старика. Получает пощечину от старика, понимая, что урон не будет нанесен серьезный. И после этого отвечает ему хорошей комбинацией. Бам-бам-бам. Старик падает. Вот. то есть, все, формально, в общем, угрожал Сванидзе, нападал Сванидзе. А Шевченко самооборонялся. Понимаете? Ладно, давайте остановим голосование. 79% радиослушателей говорят, что они на стороне Шевченко. Конкретно в этом случае, в этом конфликте. Мы не говорим об идеологических пристрастиях ваших каких-то, да? 21% говорят на стороне Сванидзе. Сванидзе надо было брать уроки у Явлинского, боксер, как-никак, дважды чемпион УССР среди юниоров. Да, Александр, и это тоже нужно знать, когда ты идешь на полемическую программу. Надо знать, кто перед тобой сидит. Допустим, человек прошел, не знаю, служил в спецназе. Не надо ему угрожать. А допустим, человек весь старый, больной, немощный. Тогда да. Ты ему говоришь, я тебе встану, сейчас дам в лицо. Начинаешь кидать в него чем-нибудь. Конечно. Всегда надо понимать, что кто-то слабее тебя, и тогда только бить его. Сванидзе в этом плане, ну, рыцарь, я вот так скажу. Ну, по-хорошему. Он прямо, понимая, что он проиграет, пошел в атаку. За честь, за совесть, за доблесть, за свою, понимаешь? Как дворянин. Рванул в атаку, как дворянин. Понимая, что его, скорее всего, застрелит более опытный дуэлянт. Он все равно пошел стрелять. Потому что честь была задета. Ну, молодец. Ну, вот с этой точки зрения, ну, что говорить? Молодец. Ну, что, повелся на дешевую провокацию? Ну, как-то, конечно, несерьезно. Ну, а что поделать? Всегда, мне кажется, приятнее и лучше сказать, вы знаете, я не намерен вести полемику с таким человеком, это дешевый провокатор. Спасибо большое, больше никогда не зовите меня на эфиры с ним. Я ухожу. До свидания. Встал, ушел. И все... А там ему вслед, что бы ни говорили, уже не важно. Все, он ушел уже, его нет там. Вот. А она? А как рассвет, так меня там нет. Утек в неизвестность, курировать местность. А вы могли дать Чаплину по морде? За что, Александр? За что? За что? Мне дарует хоть какой-то интерес к жизни Чаплин своими выступлениями.
Проклятие Божие допадет.
У меня вообще нет никому такой ненависти, чтобы давать ему по морде. Честно. Честно. Вот здесь вот, если бы, конечно, на меня нападали, пришлось бы, наверное, защищаться, да? Вот как Сванидзе напал на Шевченко. А так нет. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей.
Да.
Алексей, ну вы правильно подметили, что Сванидзе дал пощечину. На пощечину не принято отвечать кулаком.
Ну а что же, они бы там били пощечины, стояли?
Брошенная перчатка.
Ну и вот, он бросил перчатку, ну, получил.
Нормальный человек, он не ответит никогда на пощечину.
Ну, здрасте, я к вам подхожу, вот сейчас вот я вот к вам подхожу и даю вам пощечину, и что вы будете делать?
В лучшем случае такую же пощечину влеплю.
Ну нет, 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 вы обманываете, вы лукавите. Вот я подхожу и даю по лицу, вот, вот представьте случай. Вот вы сейчас сидите в машине, дома, где-то еще, вот вы, конкретно вы, конкретно вы. Вы все, вот подумайте над собой. Вот вы, вот в зеркало можете на себя посмотреть. Со своим опытом, с прожитой жизнью, с чувством собственного достоинства, с самоуважением. Вы сидите. Подходит к вам Лёшка Гудошников и дает вам по морде. Ну, прям вот дает по морде. Пощечину. Что вы будете делать? Вы будете думать, ага, он ударил пощечину. Значит, я отвечу пощечиной. Пожалуй. Да? Ведь он не ударил меня кулаком. Ну, поэтому я отвечу пощечиной на пощечину. Мы будем стоять и бить друг другу пощечины. Кстати, тем, кто не умеет бить, лучше, и это правильно, бить пощечины. Ну, серьезно, пощечина хорошая штука. Почему? Потому что рука расслабленная, не сжатая, и для удара это даже удобнее. Главное только пальцы не сломать, не кончиками попасть пальцев, а ладонью. Хорошая пощечина в область виска и уха, она может и отключить, в общем, человека. В принципе, может. И дать хорошую оплеуху удобнее и легче, чем хорошо ударить кулаком. Вот хороший удар кулаком нанести – это сложная задача. Так еще можно не туда попасть и пальцы себе сбедить. Кулак. Зачем, да, ладонь? Не, вот открытый пощечину – это очень эффективная штука. Прям пам! И ее легче бить. Очень даже неплохо. Ответ пощечный, это смешно, пишет Мираж. По тестикулам, предлагает Дмитрий. Надо было по тестикулам бить. Тоже вариант. Это был вариант для Сванидзе. Он должен был подойти и сразу с ноги. Тогда бы он мог победить. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Аслан. Значит, Шевченко красавчик.
Так, стоп. Так, почему?
Ну, потому что, слушайте, знаете, вот наши либерасты...
Либералы, да, либералы, вы ошиблись.
Ну, да, извините. Ну, я не ошибся, слушайте, очень часто их так называют, я просто уже на автомате. Потому что если люди продают свою родину, слушай, за американские зеленые...
Так, а кто же вам сказал, что они продают? Они, может быть, убеждены, что вот так вот они правильно все говорят. Дай мне плюху, я тебе нос ломаю тогда и узнаешь, что легче. Пишет Ипатий. Дай мне оплюху, я тебе нос сломаю тогда. Я же не дурак, Ипатий. Я найму людей, вас убьют просто и все. Зачем мне? Зачем? Я же не этот, как его, не Сванидзе. Я не боец. Я просто спокойный интеллектуал. Сижу себе, рассуждаю. Если надо будет кого-то сломать, попрошу людей, которые умеют ломать.
А приеду, скажу, что хотел? Что ты хотел? Пам-пам-пам-пам.
Потом придут к вам в больницу, спросят, как здоровье у тебя? Тебе лучше не появляться там.
Отвечаю, братан, тебе лучше не появляться больше. Никогда не писать туда. Ну, хорошо.
Зачем? Зачем мне самому что-то делать? Ну, я не боец. Ну, есть люди, которые классно бьются. Люди профессионалы. Есть люди знатоки. Я доверяю профессионалу, понимаете? Когда мне нужно подшить брюки, это делает портной. Когда мне нужно вкусно что-то приготовить, это делает человек, который умеет готовить. Ну, повар, правильно. Когда мне нужно, чтобы починили мой автомобиль, это делает автослесарь, автомеханик. Вот. Он чинит мой автомобиль, я не лезу туда своими руками. Когда нужно провести программу на радио, в дело иду я. У нас у каждого своя задача. Я не боец. Нет. Но у меня есть друзья, которых я могу попросить. А они могут меня попросить. Например, они скажут, Лёш, помоги вот там придумать речь какую-нибудь. Вот мне нужно выступить где-то, вот придумать речь какую-нибудь. Я говорю, конечно. Мне нужно красиво поздравить своего начальника. Помоги, пожалуйста. Я скажу, конечно. Да не проблема, поздравить начальника. Научить тебя правильно говорить. Сказать хороший тост, что хочешь. Дорогой, все для тебя. Пожалуйста, помогу, конечно. А потом мне, например, понадобится что-нибудь. Я скажу, слушай, ну вот такая ситуация. Вы можете помочь? Конечно, могу. Куда? Чего? Кого? Ну вот. Вот этот человек, ну, такой назойливый, такой надоедливый. Вот этот, например, Максим Шевченко, там, допустим. Да? Ну, нет, ну, допустим. Нет, конечно, нет. Мне говорят, если бы мне вы дали пощечину, пишет человек, я бы снял побои в милиции. А какая от пощечины, какие побои? О чем вы говорите? Что там будет? Там побои какой степени тяжести? Никакой. Максимум что? Может быть, какой-то штраф административный. Ну, то есть даже уголовного дела-то не будет никакого. Для пощечины нужен минимальный, но замах, а прямой в нос, вылетающий резко, эффективно, пишет шеф-комендер. Шеф-комендер, если вы умеете бить прямой в нос, если вы умеете бить прямой в нос, понимаете? Я вот не умею. Что я там? Это давайте говорить откровенно. Вы умеете бить хороший прямой в нос? Вы умеете бить хорошую двоечку? Допустим, хотя бы. Я думаю, что в большинстве своем люди не умеют хорошую двоечку бить. Я думаю, что в большинстве своем люди в движущийся объект, то есть если кто-то даже попытается там какой-то маятник качать или убегать, не попадут никогда в голову. В голову попасть вообще тяжело. В принципе, в голову попасть тяжело. Вот. Особенно кулаком. Особенно на прямом. Ну вы чё? Конечно, нет. Нет. Тем более, когда речь идет о людях, интеллектуалах, типа Сванидзе и Шевченко, которые рассуждают, сидят. Они что, каждый день грушу бьют? Нет, конечно. Так, зачем двоечку в нос? Ну, в челюсть, пожалуйста, не в нос, в челюсть. В области челюсти полубоковой, полуаперкот, ребром ладони и спадки. 60 кг отправляет 100. Ларек-марек. Во, видите, все правильно говорю. Шевченко, мерзота и провокатор, пишет Хельк. Не знаю, по-моему, первый пообещал драку начать с Ванидзе. Кто же кого спровоцировал? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Шевченко, красавчик. Это Андрей, психиатр.
Да, почему красавчик?
Ну, потому что вот мне 11 лет в психиатрии, да? Ты понимаешь, какая у меня выдержка?
Да.
Я уже на 20-й минуте хотел ему втащить.
Да?
А меня иногда по 2 часа некоторые пациенты не выводят так, как Сванидзе. Шевченко факт, ссылка на документы, этот, и тем не менее миллиарды расстрелянных Сталином. Но они, он как этот, когда на «Эхо Москвы» приходил министр культуры наш, к этой кудрявой рыжей...
Ведущий.
Да, и вот тоже так же, она там сидела, эмоции, там какие-то миллиарды, миллионы расстрелянных, он и факты. Предложите, пожалуйста, документы, на которые ссылается, а ничего. И только одни оскорбления и ерунда какая-то не идет.
Я понял. Борщ говорит, а я бы пошел на «Пусть говорят», попал бы, говорит, с циклом передач «Человек, которому гудошников дал пощечину». Раскручивался бы. И да, это был ужасный удар. И да, в его глазах я прочитал ненависть. И да, это человека нельзя допускать. Да. Да, вы правы, это круто. Это круто, это круто. Ну вот. Вообще, конечно, лучшая война – это та, которую удалось избежать. Вот. Тем более, когда речь идет о полемике в эфире. Господи, сколько этих эфирных полемик вообще существует, и сколько люди спорили и будут спорить. Вот. Ну и лучше не пересекаться с теми людьми, которых ты, ну, так сказать, не уважаешь, наверное, да? Потому что если ты человека бьешь или собираешься его бить, или дерешься, скорее всего, об уважении речи-то не идет. Ну, а зачем вообще разговаривать с теми людьми, которых ты не уважаешь? Зачем с ними приходить на какие-то дебаты, еще что-то? Не надо, и все, значит, игнорируй. Все. А я хочу на передачу, где ничего не происходит вообще. АМ говорит, все-таки надо возродить дуэльный кодекс, как при Петре Алексеевиче, со шпагами, пистолетами и секундантами, говорит Александр Фельдман. Но тут уже, наверное, не все бы дерзнули. Почему? Потому что одно дело получить оплеуху или даже там два удара пропустить в голову. Кто из нас не получал хотя бы там школьные или институтские годы, всякое бывало, это понятно. А вот когда в тебя могут стрельнуть и пуля прилетит, это уже совсем другое. Тут ты уже жизнью рискуешь. Понимаете, все эти драки экспертов на телевидении, вы же понимаете, что не было еще ни одной драки на телевидении, которая привела бы к смертельному исходу. Потому что все эксперты на телевидении в основном это гремучие непрофессионалы. Дремучие, простите. Да, они не профессионалы в плане боя. То есть они же, ну, давайте не они, а мы. Мы же что? Мы же сидим, мы же разговариваем. Наша сила в чем? В том, что мы говорим, да? Как мы спорим, еще что-то. Ну, какие бойцы? Ну, где кто из нас тренируется? Кому это надо? И поэтому все эти удары экспертов по экспертам, они всегда, ну, как бы вам сказать, не несут практически никакого урона. Это не как Расул Мирзаев, который бьет там своего оппонента, тот падает на землю и умирает от этого, Иван Агафонов, если вы помните эту ситуацию. Нет, нет. Это вот драка из разряда, как в школе. Пам-пам, много шума, все истерят, все злятся, говорят годами об этом. А урон физически нанесен никакой вообще. Если есть рассечение, это прямо самое большое достижение. В основном красные счетчики потом. 18.30 новости. У меня идея для передачи, пишет Алексей Фрей. На дебаты должны приходить два эксперта, и с каждым по профессиональному бойцу драка должна идти одновременно с дебатами. А, ну, это не новая идея. Я сейчас вам объясню, где это применяется. Вы не поверите? Да, это уже давно придумали до вас. Называется это фирма. Есть футболисты, которые играют в футбол. Они выясняют отношения на поле, да? Мячик пинают. А есть специальные люди, которые бьют друг другу лица в случае необходимости. Вот. И это околофутбол, так называемый, и это параллельная вселенная, параллельная, где есть сильные люди, есть не такие сильные люди. И, например, команда может быть не чемпионом, а вот их фирма может быть вполне себе чемпионом всегда, например. Понимаете? Как? А может и совпасть в один из годов. Такое тоже бывает. Короче говоря, это давно придумано, и я с вами согласен. Как Жириновский надо ходить? Хоть он мою фамилию не может выучить. Вот мне сегодня скинул слушатель один, я поржал. Значит, он на выступлении где-то значит, вещает про Советский Союз и говорит, кстати, эти, говорит, журналисты этот, Шевченко, говорит, Гундошкин, они почему говорят, что Советский Союз там неплохой? Я думаю, ну хорошо, что это же не я, это кто-то другой, видимо. Но видите, я, оказывается, в ряду Шевченко уже, там, у Жириновского. Жаль, фамилию не может выучить. Прям жаль, что Владислав Валерьевич Жириновский не может выучить мою фамилию. Лидер ПРДЛ. Владислав Валерьевич Жириновский не может. А надо бы, Владислав Валерьевич, надо бы. Гудошников, если что. Просто обидно, слушай. Как говорит президент. Так что да, надо ходить с охранниками и в правильном каком-то ключе таком. Типа, выведи расстреляю в коридоре! Подонок, мразь, паскуда, тварь! Ты негодяй! А сзади охрана уже. Сзади уже охрана ждет, когда будет убивать оппонента. Все. Или можешь бить, можешь не бить, можешь ругаться, что хочешь. Негодяй, подлец, сволочь! Никогда такого не говорил! Никогда! Вот. А человек стоит и думает, да ну. Что-то смотрю, за ним шкаф огромный стоит такой, бритоголовый. Не буду, наверное, что делать. Так, что еще? Отправляю ему смс с фамилией каждое утро, пишет Серк 77-й, да. Я Гудошников. А у него подпись в телефоне. Гудошкин. И на подпись Гудошкин приходит. Я Гудошников. Я Гудошников. Каждое утро. Это было бы смешно. Да. Ладно, давайте пойдем дальше, потому что что уж тут говорить. Такая система, значит. Каждый, кто из экспертов попадает в драку, выглядит глупо с любой стороны, с какой бы он в эту драку ни попал. Это всегда очень плохо, и в этом нет ничего хорошего. И я надеюсь, что впредь будет обходиться без драк. Но обязательно когда-нибудь какие-нибудь драки будут. Обязательно какие-нибудь драки будут. Но это говорит об уровне полемики, да? А значит, что она уже дошла до самого низу в этом случае. И это, конечно же, фиаско и для одного, и для другого эксперта. Потому что, ну, это несерьезно. Это несерьезно выяснять так отношения, если речь идет об интеллектуальном сражении. Идем дальше. +7 373 948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Актер из «Бригады» назвал сериал преступлением против России, Павел Майков. Я всегда думал, что он Майков, мне сказали, что Майков. При этом признал, что ему фильм принес пользу. Цитирую. «Для меня это известность, а для общества людей вред. Бригада — это преступление перед Россией, в котором я участвовал, и Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл, а я бы никогда не решился после «Бригады», — сказал Майков в интервью «Вечерней Москве». Вот Пчела и в сериале был подлец. Он такой был, завесливый. Вот Саша Белый, он был конкретный. А Пчела и в сериале был. Наркоман какой-то он, по-моему, был, или нет? Нет, наркоман был Космос. Но Космос уже себя проявил недавно. Да?
Да какой может быть разговор, если я отдаю себя полностью, это, ну, космос недавно превратился в страшную... Как женщина начала разговаривать. Хотя я бы никогда с Дюжевым не стал драться. Он здоровый мужик, черт побери, лось такой. Так, значит, дальше. Майков выразил уверенность в том, что из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами. Артист подчеркнул, что нельзя спасти мир с помощью зла и насилия. Все. Так, бригада, да? Угу. Я просто хочу саундтрек. Бригада, хочу включить вам, чтобы мы вместе вспомнили, как это было. Да, правда? Бригада, саундтрек, вот он. За все, что мы делаем, отвечать будем тоже вместе. Ведь если кто-то скажет, что ты фуфло, то зачем тогда жить? Девушка, а у вас есть вдова Клико? Нет. Тогда водки. Ладно, ладно, ладно. Так, сейчас голосование, голосование. Значит, голосование. Вы были. Сашей Белым, 134-21-35. Вы были пчелой, 134-21-36. Вы были космосом, 134-21-37. В своих школьных тусовках. Вы были Сашей Белым, 134-21-35. Вы были пчелой, 134-21-36. Вы были космосом, 134-21-37. А как зовут чувака, который в Двиченков играл, я вообще не знаю. Я не помню, как его зовут. Я не помню. Как последнего зовут? Мне кто-нибудь подскажет или нет? Да? Нет? Никто не помнит? Аж мурашки, дух захватывает, саундтрек эпохи, мне здесь пишут, да. Вы были Сашей Белым, 134-21-35. Эй, что так неактивно? Вы что, не были не Сашей Белым? Вы все были тем, кого играл в Двиченков? 134-21-35. Фил! Черт, Фил! Вы все были Филами, походу. Походу, видите, вот сразу... Так, все, я останавливаю это голосование. Оно все равно слабое, и я еще его нечаянно сбросил. И вообще неправильно. Ладно, 56% Саш Белых, 19% пчел и 25% космосов. Примерно так. А теперь по-серьезному поговорим. Я был киллером, который всех убивал. Ну, да. А я вообще-то Бэтмен, пишет Алексей. Я был космосом, такой же длинный. Другой Алексей пишет. Я был Паниным, Всеволод Чаркин говорит. Я надеюсь, вы остановились в определенный момент, Всеволод. Считаете ли вы, что фильм «Бригада» нанес ущерб, вред нашей стране? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Фильм «Бригада» — это преступление перед Россией. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Фильм «Бригада» — это преступление перед Россией. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все, голосуйте, пожалуйста. Давайте, от души голосуйте. А я еще раз послушаю. Так, сейчас, ведь если кто-то скажет, что ты фуфло, хочу вот что-нибудь такое, вот, во-во. Так, ладно, сейчас Саша Белый идет. Так, ладно, так, он идет разбираться.
Че, мент, запачкаться боишься? Оставайся, ты же наш дружбан. На цирк посмотришь. Мухи все расскажешь.
Есть совет? Вспоминаете немножко? 134-21-35. Этот фильм нанес... это преступление перед Россией. Фильм «Бригада».
Пусть скажет,
134-21-35. 134-21-36. Нет.
Порвать сучонка, да и все.
Вы все знаете, с чего началась заводка. Вы считаете, что я не прав. Я не буду ничего объяснять. Потому что это касается только меня и мухи. У вас есть два выхода. Убить меня прямо сейчас. Или дать нам возможность разобраться один на один. Решить сейчас. Ваше право. Но люди в городе будут знать, что вы замолчали человека, который пришел к нему в гости решить вопрос по справедливости. Я знаю, что я делаю, когда прихожу один на вашу поляну. Потому что жизнь моя не дороже вот этого песка. Важно, что скажут люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что он фуфло, ну зачем тогда жить?
О, сила, сила. Это надо знать наизусть, я думаю. Это реалии того времени, мне пишут. Ну да, у нас пацаны в Чехове плащей подокупали в пол после, в школе после сериала «Бригада», говорит Санек. Андреем Паниным был, который играл мента Каверина, а не Паниным, который готов... А, я понял, все, вот, спасибо большое. Все, вопросов нет, вопросов нет. Вы были главный злодей. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва, 58 лет.
Да.
Я был рядом с ними. Я, помните, как-то вам звонил, я специалист по душевным разговорам.
Да?
Да, ну там, ну, всяким, мы с вами обсуждали способы душевных разговоров.
Да, я же запамятовал немножко.
Ну, не важно, это не важно. Я был рядом с ними, и я хочу сказать, что в нужный момент, в определенный момент, эти люди становятся опорой России. Просто в тот момент они были не нужны. Но в какой-то момент эти люди защищают Россию, помогают России. Просто
вы про бандитов? Находились...
Я про людей вот с таким стержнем.
А-а-а.
А то, что они стали бандитами, так сложилась жизнь. А потом эти люди оказались на Донбассе с нужной
стороны. Вот все-таки вот этот фильм можно считать преступлением перед Россией? Потому что многие захотели стать бандитами, как считает актер, который сыграл пчелу.
Фу. Ну, мне, представляете, вот им было, вот я был с ними рядом, им было по 20-25 лет. Мне было 33-35.
Угу.
Я ведь не пошел торговать плащами и шмотками на, в лужу.
Вы-то нет, вы-то нет, но мы-то...
Ним, потому что
да.
Я почувствовал, что за этими людьми, понимаете, так или иначе, за этими людьми было будущее. Угу. Да, они 90%...
Ну, смотрите, «Бригада» вышла, значит, в 2002 году
да,
на экраны.
Да, актер кончилось.
А мне, подождите, году. А мне-то было 14 лет, и я уже просто рассказываю свои впечатления. И мы все в школе были бригадирами.
А толку? Вам уже было невозможно стать этой бригадой.
Невозможно.
В 2002 году все кончилось.
Да.
Поляны были разобраны. Кто-то пошел под ментовку, кто-то пошел под ГБ. Кого-то убили, кто-то уехал. И вот эта вся красота 90-х, вот эти все фуфло, и что люди скажут, стало абсолютно неактуально. И ни один человек, кончающий школу, уже не мог организовать такую бригаду сам.
Такую вообще-то не мог, но пародировать это мог. И я прекрасно помню, как в институте некоторые люди говорили мне, а люди в курсе. Мне всегда было интересно, что они имели в виду.
Но это же, понимаете, Алексей, это же фольклор уже.
Ну, конечно, а люди в курсе.
Это были уже нереальные дела.
Ты как, ты при понятиях или беспредел? Люди в курсе.
Это был уже фольклор даже в институте. И мне было очень смешно, когда я в середине нулевых закончил со всем этим и пошел опять работать инженером. Вот так жизнь складывается.
Я понял.
Мне было смешно смотреть, как 50-летние дядьки, ни разу в жизни вообще не получавшие в глаз, Вот говорят вот этим жаргоном. Я молчу.
О чем и речь, что вот есть такое ощущение, что в определенный момент те люди, которые никакого отношения не имели к бандитскому, так скажем, миру, да, миру криминала, к тюремному миру, они вдруг стали как будто бы блатными. Вот унес откуда-то мешок муки, и все, и уже бандит, уже бригадир, уже Саша Белый.
Предательство России к изменению в жизни России, этот фильм имел отношение.
Во.
Но только как искусство. Искусство всегда меняет жизнь.
Вот. Спасибо большое. Вот я о чем и говорю. Все-таки фильм был снят так и выходил на экраны в то время, когда, вот, например, в России в большинстве селений, да, в котором и я жил, в одном из которых, было-то два канала, первый да второй. Ну и третий, по возможности, был разный всегда. Какой-нибудь то это было ТВ-6, то это было НТВ, то это был еще какой-то канал. То потом, кстати, «Звезда» была и еще что-то. Ну, то есть, либо региональный канал потом вклинивался. Вот так. Менялось все время. Но и тогда, в общем, этот фильм, наверное, произвел фурор именно на молодежь, именно на тех, в среде молодежи, да, фурор, именно на тех, кто в школе учился, вот на нас, на наше поколение, я замечаю в своих некоторых друзьях, которые вроде бы должны были уже вырасти из этого всего фольклора, так из него и не выросли. И вот оперируют все теми же фразами, мыслями, которые они когда-то увидели в этом сериале. То есть они, в общем, не бандиты, они и никогда ими не были, они никак не причастны к криминальному миру, но почему-то они себя так ведут. Пример такой, знаете, когда вас останавливает полицейский, начинает с вами разговаривать так, как будто бы он только что откинулся, а до этого 20 лет отбывал срок. И, внимание, не сидел. Не сидел, а срок отбывал, да? Вот. Ну, вы поняли, да? Вот это вот. Есть такое ощущение. Знаете, иногда возникает, ты думаешь, вроде бы перед тобой сотрудник правоохранительных органов, а как будто бы зэк беглый, как вариант. И это странно, и это странно. Вот. Недавно имел счастье говорить с военным летчиком, который уже давно не военный летчик, а водитель. Долгое время в разговоре я не мог понять, кто он. Я не мог понять, то ли он блатной, то ли он около блатных, то ли он вообще что. Потом он сказал, что он военный бывший, и что вот он жил в военном городке, и я говорю, все понятно, тогда ясно. Но это же странно, правда? Мотал срок. Да, Гусева там клевые первые фантазии, пишет Павел Кузяков. Не поверите, недавно об этом говорили в коллективе. Вот я недавно в коллективе вспоминал как раз бригаду. Я вам клянусь, вот вспоминал. Вот, да. Но мне тогда было не до Гусевой, честно, вообще. Вот нам было все равно. Мы именно ходили разбираться, терки, разговоры, стрелки. Абсолютно бессмысленные, мы ничего там не решали, у нас никаких не было целей на этих стрелках. Просто мы забивали стрелки, приходили на них, говорили, выясняли, кто, почему, как. Чтобы потом, после 2-3 часов разговоров, пожать друг другу руки и разойтись, там, вот такие вещи. Ну, может быть, кто-нибудь кого-нибудь начинал бить, там, они подрались, их все разняли. Но приходить на эти стрелки обязательно надо было с битами. Обязательно. У меня была бита, например. Вот я ходил с битой. У меня была также, я так, знаете, я был прозорливый человек, думаю, вдруг в зубы выхвачу сильно. Я капу боксерскую купил просто. И с капой стоял. Я серьезно говорю, мне даже вот коллеги не поверили. Это вот настолько смешно и настолько комично и мифологично, что мне, когда я рассказал вот в коллективе, не поверили. А это так. Ну, это так, то есть у меня была капа, у меня была боксерские перчатки тоже были, но никто с ними не ходил. Бита была бейсбольная. Вот, все, мы там стояли, че к чему, да, ба-ба. Потом подъезжали старшие, назубили. Зубила эта восьмерка белая. Хотя в это время уже, в общем, были нормальные машины, но для нас пределом мечтаний была восьмерка, и вот они подъезжали. Потом кто-нибудь из старших подъезжал на Иж-Планета 5. И там он тоже что-нибудь там, что такое, что к чему. Да, да. Че вы из-за бабы поссорились, пацаны? Не дело. Пожмите друг другу руки и разойдитесь. Надо пожать друг другу руки, чтобы я вас больше здесь так не видел. Земля поделена, что вы тут делите? Добрый вечер, ребята. Были такие вот культурные еще, старшие, культурные некоторые из них были. Добрый вечер, господа, что собрались? В чем проблема? Давайте разберемся. Ба-ба-ба-ба. Какой же дряни мы выросли, пишет 87-й. Да, да. Но у меня всегда была еще возможность общаться с родителями. А родители у меня, в общем, образованные люди и приучали, например, к культуре всегда. Но на улице именно вот всегда вот такое было, да. Да. Сельская вот эта вот романтика. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей Георгий Майор.
Значит, да, пожалуйста.
Могу сказать однозначно, действительно, это было преступление против нашего государства. Как раз в то время я работал в розыске, я видел, как люди деградировали. Даже перед бригадой был еще бандитский Петербург. Угу. И бригада легла как раз на него. И вот я видел, как наш молодой оперок вот под идеей вот этого вот всего опустился. Ну, а потом я бандит, но в результате кончил очень-очень плохо. И uh-huh. очень многие ребята, вот они, вот не знаю, чему они подражали, uh-huh. но вот вы там просто ходили, разбирались, а эти вот под этими фильмами потом
да,
нападали на женщин.
Вполне это, такое могло быть. Мне один, значит, человек написал здесь, Зубила Ауди сотку называли, мой малыш, он мне так написал, он не сечет, Зубила это восьмерка.
Ну, восьмерка взял. Семерки, копейки, там уже этого роли особо не играл.
Не-не, Зубила именно вот по...
Девятки.
девятки, восьмерки, это они у них
любители.
И этот товарищ тоже как раз на это подсел. Ну, смотреть, как, ну, здоровые, взрослые. Ну, не то, что здоровые, ну, что там, ну, 22, 23, 25 лет. Под этой вот, под всей сходили с ума просто. Вот я вот, как бы это было круто. И мы, кстати, до сих пор это потом расхлебываем, вот эту вот крутизну, потому что мозги на место не
встали. Не встали, не встали, абсолютно не встали. Ауди сотка, это ж селедка же. Или сигара, да. Да, все правильно, вот мне 100 человек написали. Бочка это 80-ка, Смедович. Бочка это 80-ка, сотка, сигара или селедка. Вот, вот. Зубила это Ауди сотка, вот Всеволод пишет. Нет, Всеволод, вы пребываете не в том. Вот, значит, бочка это 80-ка, сотка это селедка. Вот, а зубила это восьмерка, ну, в крайнем случае, девятка, но лучше восьмерка. Восьмерка купешка, и поэтому она зубила, она как бы круче. Че за качели? И второй. Ворвался, ворвался. Меня спрашивают, почему я говорю про бригаду? Да все просто. Значит, Павел Майков, который играл пчелу, сказал, что бригада — это преступление перед Россией, вот этот фильм вообще. И нельзя было сниматься в нем, и не надо было его снимать. Хотя этот фильм ему принес известность. Пчела рамсит, пишет Святослав. Селедка с гладкими ручками, пишет кот. Стрелку просохатил, лимузин. На Ауди сотка это акула. Андрей, я не знаю, может каких-то... Знаете, это еще может зависеть от регионов. Это еще может зависеть от регионов. А фильм «Жмурки» не преступление, когда они в правительство пробились из бандитов, пишет энергетик. Да, конечно, конечно. И фильм «Жмурки» туда же. И бригада туда же. А есть еще один фильм «Бумер». Помните? Это же вообще дрянь. Бумер, это прям совсем дно. Бумер, сейчас. Так, сейчас, подождите. Сейчас. Никого. Так, во-во-во, это песня. Вот она, это же Ленинград. Ой-ой-ой, сейчас. Чуть уши у меня не взорвались. И опять руку приложил к созданию этого дна. Всемогущий Шнуров. О!
Тема героя фильмов про войну или про первый полет на Луну или про жизнь одиноких сердец. У каждого фильма свой конец. Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его.
Вот она! Димон! Димон! Да, к Мерзликину подходят и все время говорят, ты че пацанов-то кинул? Я уверен, что до сих пор это происходит. Вот такая эпоха, воспетая постфактум. Так получилось. Ты чё, буробишь? Да, барагозишь, буробишь. Есть такое. Есть. В натуре пики козыри, пишет 95-й. На кого батон крошишь? Батон крошишь, у меня есть ощущение, что это прозвучало в сериале «Менты» только, а никто на улице это никогда не использовал. Это типа, это наша корова, и мы ее доим, и вот на кого ты батон крошишь? Вот что-то у меня есть ощущение, что это не использовалось, это все. Да, Сергей Короз зашел. Ты кем был из сериала «Бригада»? Вы же играли в «Бригаду», Серега?
Нет.
Нет, вы не играли в «Бригаду»? Нет.
Правда не играл.
В Белоруссии не играли в «Бригаду»?
В Беларуси смотрели?
В Беларуси, прости, пожалуйста.
Смотрели сериал
«Бригада». Пока
ты меня
не зарезал просто.
Смотрели сериал «Бригада», но не играли.
Шевченко и Сванидзе начнем сейчас биться. В Беларуси все нормально. Я не хочу конфликтов, Сергей. Ну ладно. А ты что, Алексей, ты как вообще? Наш звукорежиссер. Ты кем был? Никем. Ну ты скажи мне, я передам. С кем ты был в «Бригаде»? В твоей школе. В твоей школе было не принято, да? Или не разрешали. Ладно, сейчас новости. Короче, единственный я только был Сашей Белым. Не, я не был Сашей Белым. Мне всегда негодяев больше нравилось играть. Хотя кто в этом фильме хороший человек, непонятно. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут, среда, январь, день 31. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мне говорят, а голосование? Точно, я не провел голосование. Итак, актер Павел Майков, сыгравший пчелу в «Бригаде», сказал, что «Бригада» — это преступление перед Россией. Мы провели голосование, прав Майков или нет. 53% говорят, да, это преступление против России. 47% говорят, нет. То есть большинство считает, что все-таки преступление. Ну и короткая история от нашего звукорежиссера, который мне рассказал во время вот перерыва, то есть вот этого реклама, ну, анонсы когда шли. Я просто спрашивал, Алексей, вот наш звукорежиссер, он в школе кем был там, пчелы или не пчелы, филом. Оказывается, у них в школе с них брали подписку, что они не будут смотреть «Бригаду». Делал это директор школы. Почему? Потому что, оказывается, в этой же школе четверо ребят, посмотрев «Бригаду», грабанули квартиру, правильно? Квартиру. То есть они насмотрелись «Бригаду», собрались и пошли, грабанули квартиру. И как сказал мне вот звукорежиссер наш Алексей, история эта была такая резонансная в том городе, в котором он жил. Вот вам, пожалуйста. Конечно же, это урон, нанесенный нам всем. Мне нравится, как из бандитского Петербурга, господи, все время Домогаров его хочу назвать, а он не Домогаров. Вот только что комментарий чей был, господи, как его фамилия? Певцов, да, Дмитрий Певцов. Вот. Боже мой, сколько певцов! Сколько же Дмитрий Певцов! Между прочим, пока не сказал Дмитрий Певцов, это была цитата из «Орфея и Евредики», знаете, первая рок-опера советская. Никогда не слушали? Ну вот, а Певцов сравнивает, значит, вот эти все сериалы с «Гамлетом». Я, конечно, знал, что у некоторых наших актеров завышенная самооценка, но чтобы так, чтобы сравнить «Бандитский Петербург» и произведение Шекспира нетленное, ну, это сильно, ладно, хорошо, я понял, спасибо большое. А про певцов, если захотите, я потом попробую найти эту композицию. Боже мой, сколько певцов! У нас полстраны мечтает выйти из тюрьмы, не попав в нее, пишет Сергей. Не по понятиям, говорит Борис Байкер. Из всех, во всех из вышеперечисленных фильмов «Бригада», «Бандитский Петербург», «Бумер», главные герои плохо кончили, кроме «Жмурок». Вот это фильм и есть преступление, а Певцов классно сказал. Уважуха, говорит, энергетик. Не знаю, плохо или неплохо, Саша Белый-то всем отомстил. Да, ему пришлось за рубеж отправить свою семью, но сам-то он отомстил и ушел в никуда. И мы даже знаем, что есть продолжение этого фильма, там какая-то «Бригада 2», абсолютно гнилая, где снимается сын этого. Как его зовут-то? Это не я буду долго гнать велосипед, а что-то... Ты с нами... Ой, все равно... Машина времени, так, пошла, ассоциативный ряд, так, ну-ка напомните мне, как зовут человека. Да, Макаревич. Сын Макаревича там снимался. Спасибо большое. А смотрите, а у меня память-то на фамилии не лучше, чем у Жириновского, поэтому можешь продолжать меня называть Гудошкин. Какая разница, я тоже ни черта не могу вспомнить ни одну фамилию. Тем временем Майков снимается сейчас в сериале «Икра про коррупцию в СССР», шеф-комендор говорит. Да, и, кстати, Майков же сказал, что Безруков сыграл Иисуса Христа. Я бы хотел уточнение здесь внести. Безруков не играл Иисуса Христа. Безруков играл Иешуа по прозвищу Ганоцри, так сказать. Иешуа Ганоцри. И это не есть Иисус Христос, если вы не в курсе. В произведении таком же нетленном «Мастер и Маргарита» нашего любимого Булгакова Иешуа Ганоцри — это не Иисус Христос. Это то, как Христа видит сатана Воланд. Вот примерно так. Вот что такое в произведении «Мастера Маргарита» и Иешуа Ганоцри. Это не Иисус Христос, нет. Так что никогда Христа не играл Безруков. Если, конечно, он не играл еще в каком-нибудь фильме, где он действительно играл Христа. Так что еще. Майков сыграл кучу отрицательных персонажей. Алексис говорит, я не понимаю, в чем проблема. Я хочу играть отрицательных персонажей в фильме. Я хочу. Почему никто не зовет? Всем наплевать, понимаешь? Нужно проходить эти кастинги, куда-то идти, какие-то агенты. Ну, черт побери, я знаю, что все эти наши режиссеры все равно слушают мою программу, никуда они не денутся. Понятно? Потому что все остальное унылая дрянь в это время уж точно. Поэтому я знаю, что они меня слушают. Эй, режиссеры, эй, оу, трямк, как сейчас вот рэперы говорят. Че не зовете? Я бы сыграл лучшего, лучшего злодея. Я вам клянусь, это было бы супер. Супер, супер. Более того, когда я бы сыграл, и этот фильм собрал бы миллиарды в прокате в российском, я бы стал доверенным лицом президента и пришел бы на встречу с президентом. Я бы никогда не сказал президенту, что он своровал фильм, как это сделал Машков. Потому что я же не актер, я же все-таки журналист. А значит, я чуть больше думаю, в принципе, чем актер. Ну, моя работа думать, а работа актера что делать? Играть. Воплощать в жизнь роль. Притворяться, короче говоря. Вот. Мимикрировать. Ты, я без должного уважения говоришь о Пушкине. Я о Пушкине говорю всегда с максимальным уважением. Пушкин, солнце русской поэзии, наше все. Безруков после бригады участкового играл, а Майков сейчас следака прокуратуры, пишет Серк. В 19.00 идет особое мнение. Сергей, ну вы же здесь, вот 19.13, а вы здесь. Мне все равно, где там что идет. Это все жалкое уныние. Вы же понимаете, что с 18 до 20.00 радио это я. Нет? Вы не согласны? Тогда что вы тут делаете? И после этого будут говорить люди, что я самовлюбленный. Не самовлюбленный, а реалист. Я просто реалист, понимаете? Просто это факт и все. Просто это факт. Да, доверенным лицом президента стал кто? Федор Емельяненко, пишет Ларек Марек. Ну и хорошо, Федор Емельяненко очень хороший человек, как мне кажется. Вот хороший наш человек, боец. Его многие уважают. И, в общем-то, какие причины его не уважать? Какие претензии-то к нему есть? Давайте пойдем дальше. Так, Певцов, да, я уже сказал о нем. Это уже неинтересно. Мне вот здесь написали про Формулу-1, из которой убрали женщин. Я вот не совсем понял. Формула-1. Формула-1. Я сейчас просто почитаю новости. О, боже. Формула-1 отказалась от Grid Girls. Что это значит? Так, ну-ка, давайте-ка я сейчас прочитаю, мне просто интересно. Несколько лет назад организаторы серии WEC отказались от девушек, носящих флаги и таблички с номерами гонщиков на стартовую решетку. Так, и теперь Формула-1. Начиная с сезона 2012 года на стартовой решетке больше не будет девочек с модельной внешностью, как и на старте гонок поддержки, проходящих в рамках Гран-при. Рассмотрели ряд вопросов, которые, по нашему мнению, нуждались в обновлении, чтобы лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта. Практика привлечения в Grid Girls была... А почему они, не решили убрать девчонок? Слушайте, это интересно. Мне интересно, почему, то есть какая причина? Ага, традиция, по словам, перестала... Шон Братчерс говорит, что традиция, по словам, перестала отвечать видению ценностей бренда и соответствовать Формуле-1 и ее новым и старым болельщикам по всему миру. Вопросы, какими именно ценностями перестала отвечать девушки, как именно они не соответствуют болельщикам, остались без ответа. Избавились от девок. Формула-1 избавилась от девчонок. А там классные девчонки всегда были. Фигуристые, красивые, классные. Вот. А они избавились, потому что это, говорит, не соответствует ценностям бренда. Что они имеют в виду? А? Это все гейское лобби, пишет Валентин. А может быть не гейское, может быть наоборот. Это как раз те люди, которые лоббируют духовные скрепы. Там же девчонки были достаточно оголены, насколько я понимаю. То есть мы видели их прелести. А теперь этих, это много, многих может не устраивать. Жду толстых теток, которые показывают бикини. Виктория Секрет, говорит, программист. Да гомосеки они и феминисты, пишет Антон. Теперь Формула-1 в топку, пишет Кот. Будут выходить в ранже тогда, пишет доктор. Не будут вообще трансгендеров туда, говорит Святослав. Будут геи в стрингах, World Citizen говорит. А, они один раз мальчиков ставили в 2015 году в Монако, пишет Серк. Ужасно. Как хорошо, что я не смотрю Формулу-1. 7373948. Ведь смотреть Формулу-1, это же так скучно. Вмм. Да, ну, это что это? И вот она поворот проехала. И скорость не чувствуется никак. Как вас зовут?
Алексей.
Да.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня звать тоже Алексей.
Да, и вы смотрите мне... «Формулу-1».
Мне 74 года.
Это прекрасная информация.
Вот у Безрукова это лучшая роль была.
Понял, спасибо, спасибо, спасибо. 7373-948. Вы немножечко, немножечко не в ту тему сейчас уже звоните. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Сергей, Москва. Но, к моему сожалению, я закончил смотреть «Формулу-1», когда ушли гранды, так называемые, когда ушел Шумахер, как бы к нему кто ни относился, когда ушел Хилл, когда погиб Сенна в начале 90-х.
Да.
Сейчас это просто так, борьба денег, борьба концернов автомобильных. И по большому счету, вот в последние годы побеждают одни и те же. Ну, и на что там смотреть?
На что там смотреть? Мерседес, 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 Мерседес. Льюис Хэмилтон, Льюис Хэмилтон. Понятно. А там спонсоры арабы, так что просто голого тела много. Вот и убрали девок, пишет Ипатий. Ну да, может быть. Может, еще в пляжном волейболе девчонок в штаны нарядим, пишет Смедович. F1 на консоли только годнота. Это я с вами согласен. А правда, зачем все эти голые девчонки? Это раньше голое тело сложно было увидеть, а сейчас кругом и так обнаженка. Ну, как вам сказать, я вот когда здесь вот у нас на Moscow Raceway были гонки, как они называются все время. Это же, вообще, зачем? Почему я не запоминаю эту информацию? Наверное, потому что она мне не сильно нужна. Ну, проходят у нас гонки. ДТМ, да. Ну, что мне на машины, что ли, смотреть? Не, прокатиться было интересно на этой машине ДТМовской. Это было круто. Потому что ни одна машина стоковая и вообще какая-либо, на которой я когда-либо ездил пассажиром, она не может сравниться с тем, что такое вот этот заряженный болид ДТМовский. Не может сравниться. Но если ты этого не можешь сделать, наблюдать за гонками ДТМ абсолютно неинтересно. Просто особенно на трибуне, если сидишь. А еще на Moscow Raceway абсолютно зубодробительная трибуна есть вот с такой вот с крышей сверху. Ни в коем случае никогда не берите туда места. Потому что там звук экранирует, и можно оглохнуть. Там просто невозможно сидеть от звука двигателя. Ад, ад. Лучше открытую брать и с зонтиком сидеть. Серьезно вам говорю. В смысле, открытую, вообще никакого навеса, чтобы не было. Вот там одна трибуна есть с навесом. Ни в коем случае туда не надо садиться. Это я прям совет вам даю товарищеский. Просто я вас умоляю, поберегите себя. Это ужасная трибуна. А вот девчонки, я ходил мимо, а там такие девчонки ходили. Ну, не знаю, ну кайф, ну кайф. Ну, а как, вот что такое вообще гонки, да? В чем прелесть гонок? Это автомобили. Парни любят тачки. Парни любят тачки, парни любят гонки, парни любят спорт, соревнования. Красиво, круто. Ты завидуешь тем отважным парням, которые сидят за рулем, да, вот они там управляют этими болидами. Ты можешь посмотреть на эти машины громкие, классные. Здесь же красивые девочки, которые нравятся парням. Это что такое гонки? Это торжество мужского духа, когда ты можешь смотреть на классные машины, на соревнования и на классных женщин. Что еще нужно? Ты получаешь удовольствие. И одного из удовольствий тебя лишают, потому что классных женщин там больше не будет. Теперь только тачки, нам говорят. И мы такие, ну ладно. А так, ну хоть выйти, ну вот посмотреть хоть. Уж не потрогать-то хоть посмотреть. Правильно? Ну, живые же они. И красивые. И концентрация высокая, красивых тел. Ну что, ну, жалко, жалко. Так, ужас, голая дама, что, больше не в моде, что ли, говорит лимузин. В свое время у Джеймса Ханта был день-девиз. Секс, завтрак чемпиона, X-Factor говорит. Мальчиков точно не надо, хотя я смотрю формулу не из-за девок, пишет 47-й. Смотрю, да, а вот побывать там... Побывать там. И, у меня, кстати, товарищ вот мне предлагал в Монако смотать, как раз посмотреть. Он говорит, может, что, может, Монако, посмотрим, что, как там. Формула-1, говорит, мечта, Формула-1. У него была мечта, он хотел посмотреть на Барсу, на их домашнем стадионе. Уже слетал, посмотрел, но мне футбол постольку-поскольку. А Формула-1 я бы, наверное, слетал, тоже посмотрел. Это, наверное, интересно. Почему бы и нет, почему бы и нет? Тем более Монако, такая трасса, да, она, наверное, одна из самых таких сложнейших, сложных, да, которая существует в Формуле-1. И, а что вот, а так вот, был бы праздник жизни, мы приехали, допустим, с друзьями, да, и там девчонки, и мы ходим, тачки, девчонки, кайф, фотографируемся с девчонками, с машинами. Это как на мотор-шоу, знаете, автосалон по-нашенски. Ты приходишь, и там эти машины стоят. Ну, ладно, хорошо, стоит там, ну, допустим, Феррари, Ламборгини ты видишь стоит, Мерседес, БМВ, там, какие-то экзотические, типа, там, Спайкер, может быть, ты увидишь. Они клевые, да, но это машины, это железо. А вот когда рядом с этой машиной стоит или сидит на ней немножечко так вот на капоте какая-нибудь красивая дама, какая-нибудь кошечка, грудастая и губастая, и волосы у нее красивые. Ну, это уже другое ощущение. Зачем нам машины? Вот, понимаете, зачем нам красивые машины? Скажите мне, пожалуйста, зачем мужики вообще покупают себе машины? Ну, помимо того, что машина обладает сексуальной притягательностью, это тоже факт, сама машина. У нее есть сексуальная притягательность, если это хорошая машина. Красивая, действительно, да, какая-то спортивная, мощная. Есть у машины такое. Но мы вообще покупаем классные тачки, чтобы, как вам сказать, чтобы и девчонкам они нравились, чтобы девчонки обращали на них внимание, и мы, это наш образ, почему? Мы покупаем мечту, покупаем красивую машину, и у нас где-то подсознательно, значит, если у меня красивая машина, у меня и девчонка красивая, классная будет. Вот как-то так. Это все соревнования ради женщин, это как распушить хвост, понимаете? Как павлиний хвост, вот для чего это, все эти мотоциклы. Можно же как? Можно просто брать абсолютно утилитарный автомобиль, абсолютно утилитарный мотоцикл. Все может быть утилитарным. Можно вообще на метро ездить. На метро в Москве удобнее ездить и быстрее, чем на машине. В принципе, на метро передвигаться. Но нет! Мы хотим, чтобы понравиться. Правильно? Мы хотим понравиться. Вот. И помимо того, чтобы быть очень шумными, что не все могут оценить, мы еще должны быть и привлекательными с другой точки зрения, да, с материальной точки зрения. Наверное, было бы неплохо. И мы покупаем машину, и девчонки, ах, ох, какой успешный, на красивой машине. И, да, крошка, давай прокатимся с тобой. Я просто довезу тебя до дома и больше ничего. Да? Ну, вы поняли. А зачем машины, если нет женщин? А зачем вообще все? Зачем работать? Зачем я буду работать, если нет женщин? Да я пойду пить. Я пойду пить, если... Ну, пить мне вот не очень интересно. Не знаю, что. Не знаю. Гнить как-то перед телевизором. Гнить перед телевизором пойду, если нет женщин. Какой смысл вообще что-то делать? Нет никакого смысла. Друг перед другом выпендриваться. Да мне плевать вообще, что обо мне думают другие мужики. Какая мне вообще разница? Че? За какая мне разница, что обо мне думают другие мужики? Не обижайтесь, ну правда, и вам же ведь плевать, что я о вас думаю, правильно? Как... Мне все равно, как вы одеты, как вы выглядите на такой машине, мне все равно. Вот. Я не из тех, кто выбирает друзей по такому принципу. А вот перед женщиной-то, это же повыпендриваться же, оно же хочется, правильно? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Приветствую, Иван.
Да,
Иван. Я вообще в точку, все, что было сказано. Я не знаю, почему ты радиоведущим был, стал. Надо было бы... Психологом.
Психологом?
Все прям, конечно, один в один так и сказал.
Ну вот, вот, спасибо большое, вот, вот глаз народа, да? И глаз, и Бога глаз ко мне возвал, потому что через народ с нами говорит Господь, с нами журналистами. Вот, практически, мне вот сверху сейчас голос пришел. Все в точку, красава, так и есть, молодец, что-то не знаю, что ты в журналисты пошел, вот! Я знаю, что я в журналисты пошел. Потому что психолог, он работает с одним человеком персонально. Это ужасно. Еще и слушай его нытье. А здесь можно самому ныть бесконечно, и все остальные слушают. Видите, какое счастье. Другая работа. 7373-948. Как вас... А, нет, не получилось. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день. Короче, я фанат Формулы-1 где-то с 92-го года.
Да. Так, подожди. Вы фанат Формулы-1 с 92-го года. С какого года вы фанат женщин красивых?
Самого маленького возраста.
Вот.
То есть, где-то в конце 60-х, в начале 70-х.
Вот видите? То есть вы с конца 60-х фанатеете по красивым женщинам, а по Формуле 1 только с 92-го года.
Нет, а потому что у нас только начали показывать в 92-м году в этом самом по российскому телевидению. Нет, я хотел сказать, что Европа, по-моему, уже сошла с ума, и сейчас вместо Grid Girls будут Grid Boys, которые будут состоять из этих самых, из, как это называется, беженцев в Паранже. Да. Вот они там, они будут стоять около машин, и то есть я тогда точно я
перестану смотреть.
И Формула 1, и все.
Нет, там вообще никто не будет стоять. Я думаю, тут, чтобы вообще никого... Понимаете, убрать женщин, чтобы никого не зацепить. Потому что голое тело может зацепить людей религиозных. Раз. Убираем. А голые женщины могут зацепить феминисток, которые говорят, почему вы используете так женщин, да, как предмет. Убираем. Геев, потому что им неприятно смотреть на голую женщину. Бах, убираем. И, короче, остаются все остальные, как бы, ну, а они говорят, ну, вы же все равно машину пришли смотреть. Какая вам разница? Смотрите машину. А, так, что еще? Стоцкая и Войцеховский так не считают, пишет лимузин. Смешно. Да не ври, женщины ничего не понимают в машинах, и красивенькая, это красная, а по железу вы фанатеете между собой, говорит Леверок. Вы фанатеете? Леверок, вы что, женщина? Не понял. Леверок, вы женщина, что ли? И всегда думал, что вы мужчина? Я сейчас серьезно спрашиваю. Рассказываю. Если бы мы все фанатели между собой по железу, все люди с бабками покупали бы только Porsche. Только Porsche. Никто бы и никогда не купил бы себе Lambo. Никто бы и никогда не стал покупать себе Ferrari. Никто бы и никогда не купил себе вообще никакую итальянскую машину, потому что это ведра разваливающиеся моментально. Ездить не умеют. Никто бы и никогда не купил себе Getter. Никто. Никто вообще не купил бы его. Зачем он нужен? Он не нужен. Вот. Я имею в виду люди, у которых есть деньги. Они говорят, ну, покупали бы Porsche, и все, и больше ничего бы себе не покупали никогда. Потому что вот, извините, не разваливается у него коробка, хоть ты ланчуй 50 раз подряд. Вот потому что Porsche надежная. Вот ее бы покупали. Но нет, люди же покупают Maserati. Ну, кто покупает Maserati? Кто? Это человек, который хочет... произвести эффект. Кто-нибудь когда-нибудь, если бы люди фанатели только по железу, купил бы Subaru BRZ? Нет! Купил бы Toyota 86 GT? Нет! Никогда! Потому что в них 200 лошадей с маховика, даже не с колес. Они маломощные, они не едут на свой вид, но их покупают за вид, за то, как они выглядят. Че мне рассказываете? Вот. Мы, мужчины, покупают унылые утилитарные тачки только из-за того, что нет денег. Вот нет денег. А если бы были деньги, мы бы покупали такие машины. Боже мой, вот эти вот все. Хоть Бугатти Чирон этот, Широн. Бессмысленная, беспощадная машина, ненужная никому. Покупают же люди. На Porsche DSG. Ага. А ПДК вы не слышали такое, ТТ? С 2017 года формулой владеют американцы и строят они бизнес по себе, говорит серб. BMW навсегда, говорит лимузин. Ну и BMW это тоже ведь понты, понимаете? Понимаете, можно купить Volkswagen Golf, а можно купить Audi A3. И люди покупают Audi A3, потому что это уже Audi, а еще не... Ну, это уже не Volkswagen, а уже Audi, понимаете? Можно купить большую и мощнее, там, Шкоду Octavia можно купить, а за эти же деньги копейку BMW. И человек купит копейку BMW. Почему? Потому что она BMW, у тебя что? У меня BMW, эй, у меня BMW. Девочки, BMW, маленькая, но BMW, ага, а у него большая, но Шкода, ха-ха, выбирай, ха-ха. Главное не размер, а умение пользоваться. Да, это все про машины, 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Так, я хотел еще... просто глянуть, что у нас есть свеженького. Вдруг что-нибудь интересное. В Пентагоне описали возможную войну России с Россией и Китаем. 48-летняя Джей Ло поразила публику супермини, которая почти ничего не скрывает. Мне кажется, все-таки Life News когда-нибудь должен сгореть в аду. Должен. Хотя, как может ад сгореть в аду? Бузовый самый красивый преступник в мире постят совместные фото в Инстаграм. Да, Life должен сгореть. Порно-гифки со звездами, созданы еще из нейросети. Боже мой, какой ублюдский все-таки это портал. Явлинский назвал анекдотичным кремлевский доклад США, пишет Russia Today. Вот здесь уже интересно. Здесь уже интересно. Но уже не интересно, почему? Потому что Явлинский запоздал. Мне понравился его спич, я просто прочитал заранее, естественно. Он, значит, говорит, яйца, мол, выеденного не стоит... весь этот доклад, и все его почему-то обсуждают, говорит Явлинский, когда все уже перестали обсуждать этот доклад. Слушай, мне кажется, или какой-то фон есть в ушах все время, а? А, вот, да, о, спасибо тебе большое. Спасибо большое, да, вот теперь ничего нет. Ну, давайте поговорим про внешнюю политику, про мировую политику. Хотите? Это же интересно тоже, наверное, может быть, нет. Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами экономики и ценностям США. Американский президент призвал модернизировать систему обороны Соединенных Штатов и перестроить ядерный арсенал. Цитируем. «По всем мерам мы сталкиваемся с режимами изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость – это прямая тропа к конфликту», сказал Трамп. В связи с этим он призвал Конгресс прекратить опасное урезание оборонного бюджета и полностью профинансировать вооруженные силы США. В смысле урезания оборонного бюджета, если они его на 100 миллиардов расширили на Новый год? В смысле, 700 же у них теперь. Что даже уже не в 10 раз больше, чем у нас. А еще больше, чем в 10. «В рамках нашей системы обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал, который, надеюсь, нам никогда не придется использовать, но сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые атаки агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще», — сказал президент. Он собрался ядерным потенциалом отражать атаки. Он реально, да, сумасшедший все-таки, да? Тупой. Ну, он тупой. Как так получается, что в Америке один президент тупее другого каждый раз? Я понять не могу. Какие ядерные силы? Зачем они ему? Он в курсе, что американские ядерные силы могут несколько раз Землю уничтожить вообще? Ну, в принципе, ядерного оружия у них хватит. Как и нашего. А нашего вместе вообще совсем хорошо. Он вообще не в курсе. Лоббист военный он просто. Я понял, он лоббирует тех, кто его выдвигал. А его выдвигали люди от, так скажем, партия войны, которым выгодна война и вкладывание денег в оборонку. Ну, денег, потому что их можно попилить, вот и все. Но интересно, что так стараясь выбить эти деньги, он называет Россию и Китай угрозами. И мы сталкиваемся с режимами-изгоями. Режим-изгой Китай и Россия. Это очень смешно, мне кажется. Недавно слышал одного эксперта вот здесь в студии, что мы стоим в одном ряду с КНДР и Ираном, Россия. А оказывается, мы стоим еще и в одном ряду с Китаем. Здесь уже поприятнее стало. Golf R — лучший автомобиль всех времен и народов, Тимофей Архипов говорит. Хорошая машина, Golf R, прикольная. Как эти тупые люди зарабатывают такие состояния, Сергей Кононов говорит. Кононов, Сергей, уважаемый, тут вопрос и для меня сложный, но я отвечаю себе на этот вопрос так. Для того, чтобы зарабатывать деньги, не всегда нужно быть умным. Иногда нужно быть хитрым. Иногда нужно быть хитрым и волевым. Иногда нужно быть наглым. Иногда нужно наплевательски относиться к людям. Ну и так далее. Вы поняли. Не обязательно быть семи пядей во лбу. То есть человек может зарабатывать деньги, абсолютно не разбираясь во внешней политике. И потом, когда он приходит во власть, нечаянно, как это произошло с Трампом, он может чудить во внешней политике и вообще в политике, потому что он ни черта в ней не понимает. Это не его специфика. 7373 Кононов. А, Кононов, а не Кононов. Все, Сергей, понял, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, давайте поговорим. Помечтаем о том, как мы объединимся с Китаем и надерем задницу этим вонючим янки. Давайте помечтаем об этом. Это любимая мечта многих экспертов в России. Я в эти мечты не совсем верю. Почему? Потому что, мне кажется, Китай ни с кем объединяться и не собирается. У него все хорошо, более-менее, у Китая экономически неплохо. И в военной сфере они как-то развиваются себе и развиваются. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, привет. Вот смотрите, там сейчас подходит вопрос, ядерные силы США почему стали? Существующие ядерные заряды у них необходимо модернизировать.
Модернизация, они, как бы,
да, они вырабатывают свой срок, нужно выпустить еще там 1000 у них там зарядов, ну, как у нас по СНВ там, угу, примерно. Вопрос в чем? Реальную ядерную угрозу со стороны России и Китая уже как бы, ну, не все видят. В Европе уже с сомнением сильным глядят на это. Нужно ли 1000 зарядов?
Угу.
Ну, правильно, да? Он говорит, нужно обязательно, нужно модернизировать. Вопрос в том, кто получит подряд на модернизацию именно, ну...
Да.
Как он говорит, увеличить. Это значит выйти из СНВ-3, ну, это как бы другой вопрос.
А это, ему... это вообще дестабилизирует всю обстановку, которую можно было дестабилизировать до конца?
Да, потому что почему, вопрос в чем? Мы вроде бы явно ядерной войной не угрожаем, но мы чем угрожаем? Вот страны, когда он говорит, страны изгой, Россия и Китай. Китай экономически расшатывает. Почему? Не обязательно быть самой сильной и самой богатой, чтобы быть Китаем, страной.
Мне просто интересно, почему как страна, в общем, сама по себе начинает что-то делать, развиваться, она сразу становится изгоем? Я вот не понимаю. Им нравится слово изгой?
Ну да, изгой для США.
И для тех, кто вынужден петь в одну дуду там, да?
Ну да, вот я говорю, вот смотрите, Россия, она не богатая страна, просто нищенская по отношению к американской экономике.
Это правда.
Но обладает рядом совершенно равных преимуществ как государство. Вето в ООН, ядерный паритет США, то есть все остальные страны, вот Германия смотрит и говорит, мы не понимаем, но у нас нищая страна.
Угу.
А мы вынуждены ходить с ней считаться на поклон. Почему? Потому что, допустим, передать ракетные технологии...
А потому что проиграли в войне когда-то они. Вот поэтому...
Нет, но они когда-то проиграли, это
да,
хорошо.
Да.
Но мы
не, ну если мы говорим про Совет Безопасности ООН и про вето просто.
Да, да, но мы сейчас гарантируем не распространение ядерного оружия и ракет малой, средней, большой дальности.
Да.
Ведь мы не продаем Искандеру Ирану по какой причине?
Да.
Потому что они к нам приходят и просят.
Потому что у нас есть договор СНВ и РСМД.
Ну, правильно. Но и у нас Искандеры якобы не летят 5000 километров, как они летят на самом деле. Якобы они 500 летят.
Но там вот есть, вопрос, там знаете, да, есть тонкость вот с этими ракетами малой и средней дальности. То есть, когда закон подписывали этот, ну, договор подписывали, ну, там да, фишка да. какая? Нельзя их ставить на земле. А американцы смешные. Американцы смешные, они разместили это все на плавучих средствах.
Я смотрел Путина, но у нас, я и говорю, у нас якобы Искандер летит 500 километров. Но есть модификации, которые летят 5000. В чем она...
Искандер? Подождите, Искандер у нас 500.
Еще раз рассказываю. Они якобы летят 500, это тактическое, оперативно-тактическое.
Да-да-да.
Якобы есть ракеты, которые летят 5000.
Мне кажется,
на этой же базе Искандера.
Мне просто кажется, Искандер, он совсем много летает, даже не 5, а там совсем, нет? Я путаю?
Нет, Искандер это оперативно-тактический комплекс, как замена точки У.
Да, вот смотри, максимальная дальность вражды 500 километров, скрыла...
Он попадает в рамки СНВ-3, но якобы есть ракеты, которые летят 5.
Якобы, но да, понятно, это говорят американцы, а мы им говорят, мы им говорим, не летает, они говорят, летает.
5 тысяч, это что? Он появляется, если у Ирана, он закрывает всю ракетную программу Израиля, Саудовская Аравия становится... тяжелое положение, не понимает, что делать.
Да.
Вот мы это и гарантируем.
Да.
К нам, к нищим, вынуждены ходить до сих пор, как бы они нас не отрезали от каких денег, только мы можем не гарантировать появление межконтинентальных ракет у Северной Кореи.
Ну да, вот. И у Ирана, например, как вариант.
И у Ирана, например. А какая еще очередь выстроится после Ирана и Северной Кореи?
Много желающих. Но есть ощущение, что у Северной Кореи уже появилось просто, уже поздно.
Ну да. Но опять, это вот опять ощущение, но мы можем гарантировать это.
Ну, или, по крайней мере, мы говорить об этом можем. Спасибо большое. Отличие умных от Трампа в том, что они строят теоретические конструкции и ни за что не отвечают. А Трамп достигал реальных результатов. Стоит задуматься о том, кто лучше понимает устройство социума, пишет Сергей. Устройство социума, как вам сказать, плебса, можно и понимать, бизнесмену выгодно. Но вот устройство элит, может быть, Трамп и не понимает. Может быть, он не знает, как на политическом уровне взаимодействовать с другими государствами. Вполне такое возможно. Может быть, его... сегодня вес политический в своей же стране не позволяет ему действовать так, как он вообще хочет, и он вынужден считаться с Конгрессом, а точнее плясать под его дудку. И поэтому он все время подписывает какие-то дурацкие документы, и его слова предвыборные противоречат словам после выборов, вы сами понимаете. А США, напротив, деградировали в этом плане, пишет Сергей. Вспоминаем 80-е и 20 века, правда, сейчас не все так плохо. Разобраться, что происходит внутри России, а вы все про Америку, в которой никогда не были, пишет Николай. А мне не надо быть в Америке. И, Николай, никто не мешает вам разбираться в одном, в другом и в третьем вопросе. Более того, я считаю, все разговоры о том, что нужно оставить внешнюю политику и разобраться здесь внутри, абсолютно глупыми и недальновидными, потому что так не бывает. Потому что страна, она развивается сразу во всех направлениях и деградирует сразу во всех направлениях. То есть нельзя, оставив внешнюю политику, развить внутреннюю политику и устроить здесь рай на земле. То есть вам нужно решить, кто вы тогда. Хотите быть Японией, без проблем, надо тогда принять условия игры, которые приняли когда-то японцы, да. Но мы тоже пытались принять эти условия игры, но у нас ничего не получилось, мы просто развалились и все. Значит, у нас пути никакого нет, кроме как самостоятельности, вот. А самостоятельность — это дело сложное, понимаете? Одно дело — продались американцам и занимайся своими делами. Американцы поставили свои войска здесь, базы, и все замечательно тогда, да? И ты своими делами занимаешься, если можешь. Мы так не умеем, у нас так не получается. Американских солдат мы не любим, мы никогда не полюбим. Мы в этом плане не Западная Европа, все, они нас не убедят, что они наши друзья. Поэтому наш путь — это вот конфронтация до определенной степени. Ну и слава богу, у нас есть ядерное оружие, потому что если бы у нас его не было, скорее всего, эта конфронтация была бы совсем недолгой. Поехали играть в Китай! Пусть китаянки приезжают к нам! Это я за вас выступаю сейчас. Нужно объединить валюту с Китаем и перестать пользоваться долларом вообще. Америка загнется со своей бумажкой, пишет белорус. Белорус, у меня есть ощущение, что это примитивное восприятие той ситуации, которая сегодня существует. Давайте не примитивное, а сильно упрощенное. Я думаю, что это невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Это Ростислав, добрый вечер.
Да, Алексей, пожалуйста.
Мне интересно ваше мнение по санкциям, знаете, про что? Вот в условиях, когда Россия тратит свои деньги не на простых россиян, а на содержание минских, каракасских и пхеньянских батик, и получается, что санкции соответствуют подлинным интересам простых россиян. И мы должны, как простые россияне, даже обратиться к администрации Трампа со словами «протяни навстречу руки и поверить, помоги».
Есть такая теория, что сегодняшние санкции, которые введены против России, они только на пользу России. Это отчасти правда, отчасти нет. Да, безусловно, когда против нас ввели санкции и ограничили нас в определенных вещах, это могло послужить толчком к дальнейшему развитию и к импортозамещению, ко всему чему угодно. Где-то это и произошло, а где-то это до сих пор не происходит. Я имею в виду, в некоторых сферах да, в некоторых сферах нет. То есть это двоякая такая вещь. Это как власть сможет? Сможет или нет? Диверсифицировать, изменить, перестроить, заново отстроить, сделать независимым. Сможет или не сможет? Вот зависит от этого. Дремучая мудрость из двух философов: умнее тот, кто сильнее физически, пишет Александр из Новофрязино. Это я с вами согласен. Ну, в плане физической силы у нас неплохо, действительно, потому что физическая сила в политике – это армия. У нас неплохо, мы молодцы, мы можем устроить такой нормальный шорох, короче говоря, навести, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Да.
Вы знаете, так сказать, вся вот эта вот истерия по поводу России-агрессор, естественно, и в Европе, и в Штатах, и просто белыми нитками шито, видно, что это все ради бабок сделано, то есть, как бы, да. Понятное дело, что даже если в 10 раз бюджет США больше нашего военный, ну, какая разница, собственно говоря, нажал на кнопку и все. И...
Ну, в общем, да, если речь идет о ядерной войне, все равно какой у них там бюджет.
Это же всем понятно, но вот мы годами видим и слышим одно и то же, давайте объединяться против России и стали. Ну, не знаю, все это очень такие какие-то странные вещи. Меня вот, например, интересует тот момент, конечно, внешней политикой нужно заниматься, никуда от этого не деться, и наша страна во внешней политике считает, что ведет себя правильно. Но почему мы вкладываем деньги наши, российские, в ценные бумаги США? Вот для меня это вообще просто...
А потому что это надежно.
Надежно? Ну, вы слышали, наверное, историю про то, что кто-то хотел из Штатов свое золото забрать, но как-то не получается.
Это есть такое.
Вот, ну и где надежность?
Ну, нас убеждали в этом долгое время некоторые экономисты в виде Кудрина и прочих. И Набиуллина в это свято верит.
Надо поставить вопрос о том, что... Ну, так,
а во что вложиться? А вот во что? Во что вложиться?
Во что вложиться? В собственную экономику, в собственное развитие собственного производства и так далее, и тому подобное. Главное — в мозги вложиться, понимаете?
Вот это iPhone. А как это сделать, понимаете? Вот, допустим...
Сам по себе железо ничего не стоит. Стоит интеллект внутри него внедрённый.
Я знаю. Я проблема только в другом. Как вложиться в мозги, понимаете? Вот сейчас начнешь вкладываться в мозги, а у тебя это потихонечку на всех этапах поворуют, и все, и до мозгов дойдет рубль.
Для этого существуют умные люди специальные.
Не, умные-то существуют, а еще есть ушлые люди.
А у нас все так, нас обманут. Ну, ребят, если вас обманут, то что вы там делаете?
Не, вы не об этом. Я не об этом говорю. Есть умные люди, а есть хитрые люди, есть алчные люди, есть негодяи откровенные. Ну вот, не вложили вы туда деньги. И, видимо, это в какой-то степени считается надежным — вкладываться там в бумаги, да, американские. Вложили вы их во что-то другое. Допустим, на построение какого-нибудь производства. И это производство, вот в него начинают вкладывать деньги, вкладывать, и оно становится бездонным, таким вот бочкой некой, в которую кидают что-то деньги, а они куда-то пропадают. Потому что кто-то ворует, кто-то еще что-то. Потом эти деньги оказываются на каких-нибудь кипрских счетах, еще где-то, потому что они выведены. А оказывается, что у нас миллиарды куда-то выводят. Поэтому я и говорю, что санкции — это двоякая штука такая, особенно вот эти персональные санкции против бизнесменов, которых почему-то в США называют олигархами, а олигархов у нас нет, у нас есть бизнесмены, приближенные к власти и не сильно приближенные, но это все-таки не олигархи, потому что они не имеют политической силы в руках никакой, они не влияют на политику, это не олигархи, это бизнесмены, их используют, а не они используют других. Вот, они же, как бы, вот понимаете, какое дело, им говорят, деньги должны быть здесь, вот как вы примерно вы говорите, это же говорит, в общем, президент, ну, то есть вы это, наверное, слышали, деньги должны быть здесь, хватит вывозить, вкладывайте здесь, там вас заберут, но они пока не сильно верят, почему, потому что они думают, что здесь заберут быстрее, как я понял, то есть, вот фишка такая, то есть они думают, что, ага, сейчас я вложу здесь, здесь отожмут просто быстрее. Высока вероятность, что здесь отожмут быстрее. Они думают, эти люди. И в связи с этим они продолжают выводить деньги за рубеж. И вот чем их сильнее будут за рубежом щемить, чем больше у них там будут отнимать, чем быстрее создастся такая ситуация, при которой вкладываться будет все-таки страшнее туда, чем сюда, они тем быстрее они начнут вкладываться. Вы поняли, да? Должно быть так ужасно с той стороны, чтобы выбора не было, и вкладываться пришлось здесь. И тогда, да, люди с финансами, которые умеют считать деньги, которые за каждую копеечку порвут, они начнут вкладываться, потому что некуда деваться, и контролировать, самое главное, куда они это все вкладывают. Скупить все золото на планете, говорит наблюдатель. Зачем? Золото чем обеспечено? Золото – тупой металл, ничем не обеспеченный. Подумаешь, металл, и что? Кому он нужен? Что, это золото где-то применяется сейчас? Очень много? 7373948, в том количестве, в котором оно существует в слитках. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Павел. Во-первых, да, хотел поддержать предыдущего звонившего полностью. Надо нам больше обращать внимание на поведение вот этих вот санитарных чиновников, потому что они бросают большую тень на нашего президента в первую очередь. И давно уже все экономические модели по-другому выглядят. Они твердят одно и то же, как секта какая-то. И никого не слышат и не хотят слушать. Мы идем по замкнутому кругу.
Ну, может быть, может быть, может быть. Может быть, поэтому у нас Набиуллина считается там лучшим руководителем там, Центробанка, да? Что-то ей там какую-то премию выдавали недавно. Ну, награждали ее. Там присуждали звание за рубежом. С другой стороны, ведь и президент сам хвалит Набиуллину за работу. Это мы тоже знаем, и президент, и правительство за работу хвалят, и не убирает же он никого из правительства. Ну, то есть, ну, убрали его только Улюкаева, а остальные-то что, ну, работают? Значит, а президент имеет право убирать того или иного человека. Значит, не все так просто, как вам видится. Значит, немножко сложнее ситуация, правильно? Возможно, нехватка специалистов квалифицированных. Демагогов много, специалистов мало. Возможно. Возможно, необходимость в создании системы тех самых сдержек и противовесов, при которых есть, допустим, ну, такое либеральное крыло и патриотичное крыло. Вот либеральное и крыло, и назовем условно-патриотическое. Силовое. Давайте силовое. Силовое и либеральное. Ну, как-то вот, наверное, вот так. Вот. И чтобы не дать одним перевес, вот держат таких здесь. Вообще, я думал над внешней и внутренней политикой и пришел к одному выводу. В принципе, вот когда мы говорим о либералах, вот у нас есть же в России такое понятие либерал. В либералах нет ничего плохого, пока они не занимаются внешней политикой. Наверное. То есть вот внутренними делами, наверное, либералы могли бы заниматься неплохо. Я имею в виду как раз вот внутренней политикой. Помогать людям что-то ходить куда-то, вот правозащитная деятельность. Еще что-то. Все, что касается внутренней политики. У них, в общем-то, наверное, неплохо получалось. Наверное. Но вот внешнюю политику, во внешнюю политику либералов пускать нельзя. Почему? Потому что они сразу сдают позиции страны. Ну, то есть они начинают ее продавать, потому что они начинают дружить. Они думают, что с ними дружат, а с ними никто не дружит никогда, потому что их всех всегда используют. Они очень такие открытые, доверчивые люди. То есть крестно было бы классно соблюсти вот этот баланс. Внешняя политика. Это сила, патриотизм, вот, передовая патриотическая мысль, а внутренняя политика, передовая либеральная мысль. И есть у меня ощущение, что у нас такая модель примерно и выстроена. В общем-то, если посмотреть на главу правительства, посмотреть на тех, кто занимается внутренней политикой, как бы, ну, и кто занимается внешней. Ну, сами посмотрите, да? Как-то оно, по-моему, так оно у нас и есть. По-моему, так оно у нас и есть. Есть одна только беда. Как только человека либеральных воззрений ставят на какую-то должность важную, оказывается, что он предатель и негодяй. Ну, в каком-то плане. То есть либералы так начинают говорить, которые еще пока не при должности. Они начинают проклинать того, кого поставили. Я просто помню эти восторги, возгласы по поводу назначения Эллы Памфиловой на ее должность. И я помню, как Чурова ненавидели и говорили, что он там какой-то творит чудеса, кудесник, волшебник, Чуров, волшебник. А пришла она, и ничего не изменилось, все то же самое. И более того, она говорит, все по закону. И не пустила Навального на выборы. Ха-ха-ха-ха-ха! А все так говорили, о, да, вот, либерал, вот вам либерал. То есть, в общем-то, либерал, попадающий в реальные обстоятельства, а не живущий в своем вымышленном каком-то фантазийном мире, да, он смотрит на вещи уже совершенно другими глазами и понимает, ага, ну да, вот есть же закон, надо по закону действовать, допустим. Вот и все. Больницы детские либералы очень любят строить. Ходорковского даже посадили, слишком много больниц построил, пишет Бурзумер. И кто с нами дружит? С нашей силовой внешней политикой, пишет Федя. А с нами никто и не должен дружить, друзья, дорогие мои товарищи. Вот мы с Америкой дружим? Нет. Китай с Америкой дружит? Нет. А Америке от этого ни холодно, ни жарко, не нужна никакая дружба. Нужно доминирование, подчинение. Вот что нужно во внешней политике. Дружба — это унылые рассказы просто. Как это? Сейчас, смотрите. Любители любят любить дешевые идиоты. Вот так вот. Вот примерно так. То есть никакой любви во внешней политике не существует, и никто с нами никогда не дружил. И когда создавали видимость дружбы, в этот момент наша страна обязательно разваливалась, если мы велись на это, обязательно разваливалась. И мы оказывались на коленях, а то и совсем в грязи по уши. И потом начинали из этой грязи выкарабкиваться, вставать, и нас обманули, ну, потому что мы наивные люди. Жалко, что мы наивные. Никакой, запоминайте, никакой внешнеполитической дружбы не существует. Политика — это война, постоянная война, дипломатическая, либо уже не дипломатическая, а прямо натуральная война оружием. Все. А так это всегда война, это всегда соперничество, это всегда борьба, это всегда ненависть и прочее. Особенно если ты претендуешь на какую-то значимую роль в мире. Если ты страна третьего мира, если ты региональная держава, экономика которой разорвана в клочья, тогда да, лучше сидеть и не гугу. А если ты ядерная держава, если ты империя, если ты еще пока не лег под всех, то сражайся. Как бы такой вариант. Другого у тебя нет никакого варианта. Сражаться надо. Биться. Биться и драться. А? Скупить все золото на планете, а под него выпустить криптовалюты. И за нее продавать нефть и прочее, говорит наблюдатель. Супер идея, супер. Что уж говорить. Стало быть, внешняя политика России никуда не годится, пишет Брюм. Наоборот, внешняя политика России сегодня как никогда прекрасна. Как никогда прекрасно. Именно когда у власти были либералы, внешняя политика России была полным отстоем, потому что мы тогда легли. Бесплатно под Запад. Все продали. Потеряли все, что могли. Потому что были слишком доверчивые и добрые люди. А не надо быть в политике добрыми. 20:00. Новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.